хорошее настроение с Аюрведа Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада поприветствовать всех тех, кто собрался сегодня послушать Аюрведа Радио, а непосредственно Олега Геннадьевича Турсунова, долгое время отсутствовавшего у нас в прямых эфирах, но тем не менее записи вы всегда могли слушать и скачивать на сайте. И вот мы продолжаем семинар «Психологические трудности современной жизни» и лекция третья в прямом эфире на волнах Аюрведа Радио. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер. Мы продолжим нашу беседу, и мы говорили на прошлой лекции о людях благости, что их разум, он меняет свою направленность, и что благостный разум имеет подвижную природу, в отличие от страстного, очень закостенелого и невежественного, который направлен к деградации. А благостный разум движется к очищению, и в результате этого движения могут возникнуть какие-то серьезные трудности, и мы их обсуждали. Но сегодня мы поговорим о том, что даже благостный человек не свободен от влияния шести врагов человека, которые тоже являются причиной всех, в общем-то, трудностей, которые у нас в жизни возникают. И первое, что следует в этой связи понять, это то, что враги не означают, что какие-то личности враждуют с нами, как некоторые думают, есть сглаз там, думают о сглазе, о порче и так далее. Врагами человека являются определенные настроения. То есть фактически, если говорить согласно ведической концепции, то существуют силы зла и силы добра, которые, в принципе, все предназначены для того, чтобы мы чему-то учились. Поэтому в целом они все имеют такую природу, нужную для нас, будем так говорить. И веды описывают, что на заре вообще возникновения Вселенной, когда рождались живые существа, зарождались прародители человечества, Праджапати, они у Праджапати Кашьяпы было двое жен, Дити и Адити. И от них пошли Дановы, от Дити пошли Дайти, то есть божественные натуры, а от Дити пошли Дановы, демонические натуры. И в принципе божественные натуры предназначены для того, чтобы вселять в нас с помощью знания, позитивное мышление, давать нам возможность развиваться как личностям и благословлять нас на все, то есть давать нам зеленый свет. Но для того, чтобы божественные натуры влияли на нас, для этого мы должны проявить свою свободу выбора. То есть мы должны усилием воли начать вести правильную жизнь. Мы уже об этом говорили, начиная с режима дня и заканчивая правильным питанием, там, правильным настроением к людям и так далее. Если мы свободу выбора не проявляем, то есть мы не прикладываем собственных усилий для того, чтобы иметь контакт с высшими силами, тогда без всяких усилий низшие силы начинают контактировать с нами. То есть, в принципе, для того, чтобы контактировать с низшими силами, ну, то есть с демонами в своем сознании, для этого не нужно ничего делать. Для этого не нужно просто ничего делать, и этого достаточно. Вот, но если еще и делать что-то для этого, то это вообще тогда будет уже полный успех. То есть не сильно нужно напрягаться, чтобы сконтактировать с низшими силами. Сама жизнь сейчас приводит нас к этому контакту. Общество катится вниз по наклонной плоскости, и поэтому сама жизнь, сама атмосфера окружающая порождает многие проблемы психики. И причина тому отсутствие знаний у людей, как правильно жить. Но если человек проявляет правильно свою свободу выбора, то есть он действует активно, молится, пытается позитивно мыслить, прощать людям, пытается настроиться правильно в своей жизни, пытается, ну, то есть грамотно изучать, как правильно действовать, как правильно жить, то в этом случае, несомненно, его жизнь пойдет в контакт с высшими силами, то есть с полубогами и даже с самим Богом. Бывает так, что человек настолько возвышен, что сам Бог участвует в его жизни. Это очень редкий случай. Это в основном касается очень возвышенных личностей. Мы же должны понять, что в большинстве случаев проблемы или психологические трудности человека наступают тогда, когда он... Есть два как бы варианта. Первый вариант – он запутался в жизни и просто пошел не той дорогой. Вот. Второй вариант – это когда человек находится под влиянием очень тяжелой кармы. То есть он, в принципе, идет той дорогой, но на него давит психика, своя собственная психическая энергия изнутри. И его склоняет в сторону все время.
Да? А человек как-то может понять, то ли он находится под влиянием кармы, то ли он находится под влиянием собственной психики?
Конечно, может. Это очень просто понять. Если ты чувствуешь, что ты правильно живешь, то есть голос совести подтверждает, говорит, ты молодец, правильно живешь, старайся, давай, иди вперед. Но что-то изнутри мешает. Ну, допустим, ты хочешь стать рано, но не можешь. И ты злишься на себя, как ты хочешь преодолеть это.
Слабость сердца,
да,
такая проявляет.
Да, ты хочешь, допустим, желать всем счастья, но ты обижен на кого-то сильно. И ты думаешь, ну как же так, ну надо простить там и все прочее. Или, допустим, ты хочешь поступить правильно, допустим, дать нищему там, допустим, деньги, но пока думал, уже прошел мимо. И думаешь, ну как же так, почему я этого не сделал? То есть это значит, что ты, в принципе, правильное направление имеешь в жизни, но чего-то не хватает. Но если поступки бывают, ну то есть бывает человек злонамеренно поступает. Ну, допустим, надо бросить там жену, допустим. Думает, надо бросить жену, все. Я, допустим, несчастен с ней, не буду я сильно с ней заморачиваться, там, разбираться, вдруг она исправится, и с ней опять жить надо. И взял и бросил, допустим. И пошел дальше своей дорогой, там, такой вот. Думаешь, я правильно поступил, надо свое счастье добиваться. Пускай там, неважно, на чужих костях.
Он убежден, что он поступил правильно.
Да. Да, он убежден, поступил правильно, но ощущение, что ты идешь правильной дорогой, нет. Угу. Потому что это ощущение, оно изнутри идет. Человек все время сомневается, ему все, что он чем-то недоволен. И когда есть как бы, есть это четкое ощущение, можно очень легко понять. Например, если человек правильной дорогой идет, он в принципе не против окружающих людей. И иногда ему просто жаль того, что люди, допустим, не хотят нормально общаться и все прочее. Он, в принципе, не против кого-то. Ему просто он иногда старается держаться подальше от людей, которые, допустим, совсем ведут себя по-хамски и так далее. Но даже он не против них. Он за, то есть за людей в целом. Вот. Но есть люди, которые... Это значит, что ты идешь правильным путем. Но есть люди, которые принципиально против людей. Они думают, вот этот человек, пускай он сдохнет там и все, пускай у него плохо будет, этот человек недостоин жить, то есть этот человек, пускай ему хуже будет там и так далее. То есть, когда кто-то вот настроен бороться с кем-то, с людьми в целом, и как бы он считает, что этот человек не может, не имеет права быть счастливым, там какой-то, допустим, человек, потому что он такой-сякой там и так далее, то в этом случае это указывает на неправильный путь. То есть человек, когда встает на неправильный путь, прежде всего это всегда упирается в людей. Это не в события упирается, а в людей прежде всего. Если кто-то для тебя какой-то человек, ты ненавидишь его, то есть ты не просто сожалеешь о том, что он так себя ведет там, и так далее, а просто ненавидишь его и принципиально считаешь, что он не имеет права жить или там действовать, развиваться там, и так далее, то в этом случае это означает, что ты встал на неправильный путь. То есть ты таким образом как бы подписываешь приговор общения с низшими силами для себя. И они начинают входить в твою жизнь. То есть они начинают влиять тебе на ум, они начинают тебе подсказывать что-то. Чаще всего очень это тонко может происходить. Например, низшие силы могут действовать через каких-то, допустим, праведников внешне, через каких-то предсказателей там, через каких-то людей, которые, допустим, женщина решила уйти от мужа. И тут же появилась куча предсказателей, там, праведников, которые говорят, да, конечно, надо уйти, там, это правильно, все классно, вот он плохой человек, действительно, там, туда-сё, у тебя через полгода будет гораздо лучше, там, кто-то, у тебя жизнь будет лучезарной. И главное, вот сейчас просто его отшить от себя изо всех сил, там, отшвырнуть, и все будет классно, супер. Вот. И человек думает, точно же, все правда. все так, мы с ним, я страдаю, допустим, а вот с этим дальше я буду счастлива и так далее. И понеслась, то есть, и дальше идут уже вот один за другим череда плохих поступков, наступает человек в конце концов, дальше уже судьба сводит его с такими людьми, которые тоже идут такой же дорогой, тоже на чужих костях живут. И начинается дальше такая жизнь, то есть она уже закономерно развивается в этом направлении. И с этим ничего невозможно сделать. Надо просто раскаиваться. Пока человек не раскаивается в своих поступках, он как бы продолжает идти этим путем. И даже, может быть, он уже и не хочет этим путем идти, а жизнь заставляет. Потому что то общение, которое было раньше, эти люди с тобой общаться уже не хотят. Они видят, как ты поступил или поступаешь, допустим. Для того, чтобы с ними общаться, надо раскаиваться. Раскаиваться не хочется. Хочется считать себя правым. Вот, в результате человек запутывается, то есть он как бы ему предоставляется возможность общаться с теми людьми, с которыми предоставляется возможность. А эти люди, они сами такие. То есть они поэтому оправдывают тебя, говорят, да ладно, все нормально, что, какие проблемы, идем туда, куда идем. Вот, и человек входит в определенное общение, определенный коллектив, то есть так, ну, то есть начинается влияние других гун, других сил материальной природы, которые его постепенно ведут своей дорогой судьбы. И там уже совсем другие отношения. И в конце концов, когда человек очень сильно там зарывается в эти отношения, он начинает испытывать страдания, его бросают самого, и к нему самому подло поступают, потому что он в таком обществе находится. Тогда он начинает чувствовать, что что-то не то, раскаивается в конце концов, и потом встает на правильный путь. То есть то, что человек встает на неправильный путь, указывает его сердце. Если сердце не чувствует радость, если сердце не чувствует, что все открыто, все хорошо, если в сердце кошки скребут, кого-то хочется обвинять постоянно, кто-то не прав, кто-то виноват перед тобой, ты всегда там с кем-то сражаешься в своем уме, всегда хочешь кого-то уничтожить, это значит, что путь неправильно выбран. Но если у тебя в сердце радость, ты как бы всем доволен, как о ком-то сожалеешь, кому-то хочешь простить, и в целом, как бы ты чувствуешь, что все хорошо в жизни, это значит, что путь выбран правильно. Но на самом деле следует понять, что даже если мы правильно выбрали путь, то эти высшие силы, кстати, демонические силы тоже считаются высшими, согласно ведам. То есть они выше человека стоят по силе, поэтому высшие. То есть они, их можно в принципе назвать низшими, потому что они на низших планетах находятся, их как бы, но даже на некоторых высших планетах живут демонические личности. То есть они могут влиять это очень сильно на нас. И те и другие силы действуют через ум. Ум — это другое измерение, в котором мы слабо ориентируемся. Мы просто пользуемся тем, что нам там предоставляют. У нас в уме действует свобода выбора. Но что мы выбираем, то тем мы и пользуемся. Это можно сравнить с тем, что ты, допустим, находишься в коридоре. Ты не знаешь, что в этой комнате, что в этой. Ты выбираешь, допустим, ты благородные поступки поступаешь, тебе открывается эта комната, ты заходишь туда. И тогда только ты начинаешь видеть. И думаешь, вот это, наверное, все комнаты такие, вот так классно, вот здесь вот такая комната. Или, допустим, ты плохой поступок совершаешь, заходишь в другую комнату и думаешь, о, классная комната тоже, вот здесь так-то. А это комната с подвохом. Ты этот подвох не знаешь, не видишь, но ты живешь и думаешь, ну нормально, все так живут. И то есть в этой комнате состоит такая сила, что она тебе говорит, да все нормально, да все классно, живи, наслаждайся жизнью, все хорошо, у тебя все будет нормально. То есть в каждой комнате все хорошо, но результат в разных комнатах всегда разный. В одной комнате ты достигаешь счастья, в другой комнате проблем, в третьей комнате страданий, в четвертой комнате деградации. То есть поэтому надо понять, что знание и общение с мудрыми людьми, только это является критерием того определения, куда тебя занесло. Потому что если человека куда-то несет, первое, что у него в голове приходит, его ум, он не хочет общаться больше с возвышенными людьми. У него какой-то протест внутренний с ними общаться. Ну, понятно, что они скажут, там, понятно, что ничего хорошего они не скажут, но у меня на самом деле все хорошо. То есть вот это вот нежелание общаться с возвышенными людьми, это явный признак того, что заносит в сторону. Вот. И чтобы не нас заносило в сторону, надо больше получать общение. А старший, кто-то старший должен в жизни быть, который бы тебе посоветовал, как тебе жить дальше. Если человек сам себя считает старшим, тогда это означает по определению, что его несет. То есть у него проблемы какие-то есть серьезные в жизни. Вот. Таким образом, есть шесть врагов человека, которые, собственно, и через которые это шесть сил, через которые демонические силы, в общем-то, влияют. И эти шесть сил, они природно существуют в нашей психике, и они включаются всегда, когда мы немножко расслабляемся, и когда мы забываем работать над собой, просто хотим пожить, так, отдохнуть от жизни, так сказать. И в это время эти силы входят в наш ум и начинают нас беспокоить. Первая сила — это кама, называется на санскрите. Кама означает эгоизм, вожделение, корысть и так далее. И вторая сила называется кротха, или раздражительность, гнев, жестокость переводится. Вот. Дальше третья сила называется лобха, или жадность, алчность. Вот. То есть сильное желание чего-то. Дальше следующее, четвертый враг называется моха, или когда человек впал в иллюзию, иллюзорное восприятие мира. Называется моха. Или, допустим, он чем-то сильно увлекся в жизни, увлеченность какая-то сильная, это ненужная. Дальше пятый враг человека называется мацария, или зависть. Зависть или, допустим, злословие по отношению к другому человеку, это тоже мацария. И шестой враг — это мада. Мада означает безумие, или когда человек полностью неадекватен, неадекватно воспринимает окружающий мир. Итак, существуют все эти шесть врагов, и у каждого врага есть свои критерии. То есть у каждого человека есть определенные черты характера, которые являются доминирующими, отрицательно имеется в виду. Один человек постоянно о чем-то беспокоится, другой человек, допустим, его куда-то несет, тянет. Третий человек постоянно чувствует, что ему надо как-то что-то сделать в жизни. Четвертый человек, допустим, чувствует разочарование. И пятый человек чувствует, что его заклинивает. Вот. А шестой, допустим, человек чувствует, что ему, допустим, не хватает здравого смысла, допустим, во всем. Ну, так или иначе, эти все вот как перечисленные мной ощущения, они связаны с постоянным влиянием какого-то врага на нашу жизнь. У каждого человека, в принципе, есть такое влияние. И причем... даже половое различие в этом имеет свою роль. Например, у женщин больше склонности, то есть женщины больше склонность имеют к жадности, допустим, иллюзии. Мужчины больше к вожделению, гневу, допустим, имеют склонность. Вот. Женщины тоже больше к зависти имеют склонность, а мужчины к безумию. То есть по три так разделено пополам, половые даже различия определенные есть. Итак, первый враг называется вожделение или корысть. То есть когда человек, чувство человека видит какой-то материальный объект, немедленно возникает ощущение восторг, то есть чувствуется перспектива какая-то, что этот материальный объект может дать какое-то счастье. Это ощущение счастья от материального объекта является иллюзией, которая нас поражает, наш ум, которая является главным врагом как бы нашей судьбы, нашей жизни. И если человек привязывается к этой идее, то есть он начинает бредить ей, то первое, то есть вожделение начинает вступать в силу, этот враг начинает вступать в силу, и человека, первое, что чувствуется у человека, это беспокойство. Если человек чувствует, что он постоянно беспокоится о чем-то, у него постоянно какие-то беспокойства, у него ум неспокоен, он не верит в счастье свое, он не чувствует, что все будет хорошо, это значит, что его поразил враг, который называется корысть или вожделение. Говорят, жаба душит. Вот эта жаба как раз и есть тем врагом, является тем врагом, который душит жизнь многих людей. Если человек постоянно беспокоиться о чем-то, мои мысли, мои скакуны. Или, допустим, все бегут. То есть это означает, что человек беспокоится, то есть суета, беспокойство, напряженность внутренняя, внешняя. Иногда человек очень напряжен, даже головой тяжело повернуть, у него шея напряжена вся, он напряжен. Это одно проявление корысти. другое проявление мысли скачет, человек не может сосредоточиться. Третье проявление беспокойства – это страхи какие-то. Человек боится, что у него будет плохо, там зарплату не дадут, еще что-то. То есть он тоже беспокоится о своем будущем. Четвертое проявление вот этой корысти – это похоть, то есть сильное желание наслаждаться противоположным полом. Лень является признаком, больше который поражает женскую природу, чем мужскую, в принципе. Лень в теле имеет женскую природу, лень в уме имеет мужскую природу. Так, допустим, у женщин ум очень активный и беспокойный по природе, а у мужчин ум очень ленивый и тупой по природе. С другой стороны, тело у мужчин по природе бодрое, то есть активное достаточно, напряженное даже, будем так говорить. У мужчин тело стремится к напряжению, как бы так эгоизм в мужском теле работает. А у женщин лень, как бы у мужчин напряженность, суета в теле преобладает, в телесных функциях, а у женщин лень и расслабленность преобладает в телесных функциях. Поэтому, допустим, кому, соответственно, так как есть уже враги, засели в эти враги, вожделение, гнев, жадность, там, иллюзия, зависть, безумие, они уже сидят в нашей психике и живут там. Поэтому, в принципе, надо понимать, что так как это является определенным приоритетом, определенные враги как бы в определенном состоянии, они живут в нас, поэтому, допустим, нет смысла ругать мужа в том, что он немножко туповат в плане, то есть он не замечает каких-то вещей, рассеяно у него внимание. Это признак мужского эгоизма, как бы, который сидит внутри и очень глубоко. То есть мужчина, в принципе, очень напряжен, ему трудно расслабиться, ему трудно обратить на что-то внимание, он такой немножко рассеянный по жизни. Это признак мужского эгоизма. Если женщина, допустим, мужа обвиняет в его рассеянности, то она должна тогда себя, значит, обвинять в том, что она чрезмерно, наоборот, придирчива к вещам. Очень чрезмерно внимательно. Фактически, если, допустим, взять мужчину и женщину, если поместить человека в мужское тело, то он туповато воспринимает мир, на многие вещи не обращает внимания. Если поместить человека в женское тело, то он начинает, наоборот, чрезмерно внимательно обращать на какие-то мелочи внимание и придираться к ним. Таким образом, если, допустим, женщина недовольна тем, что муж туповато все воспринимает, это значит, что она сама обладает тем же самым пороком. То есть она чрезмерно придирчива. Она, то есть, придирается к мужу, это значит, что она фактически имеет ту же самую проблему, только наоборот.
Медаль одна.
Да. То есть поэтому вот таких медалей, из таких медалей соткано вообще семейные страдания все. То есть женская психика и мужская имеют такую настолько противоположную грань, природу, что очень трудно вообще во всем этом разобраться. Допустим, мужчина очень беспокойный, но он, допустим, не может нормально спать, постоянно ворочается. Какая ему жена достанется?
Ну, спит как убитая.
Да, чрезмерно расслабленная, которая не хочет вставать с постели. То есть он, если будет на нее нападать, что ты что такая расслабленная, значит, в принципе, она может точно так же на него нападать и кричать, что ты такой беспокойный. То есть опять это приводит к скандалу. То есть как, допустим, исправить влияние этого врага на семью? Надо всегда начинать с себя. Допустим, успокойся сам, жена взбодрится. То есть, ну, таким образом это все действует. Если, допустим, чем беспокойнее муж, тем больше расслаблена жена будет в знак протеста.
Правильно ли я поняла, если, допустим, жена спокойна, но муж такой вот чересчур бодрый, ей хочется, чтобы он стал немножко поспокойнее, значит, ей нужно добавить в себе бодрости.
Да, то есть ей надо лень убрать свою, и тогда он расслабится автоматически.
Понятно.
То есть, но как бы идея в том заключается, что эти враги, они вот как раз и создают напряг, все виды напрягов, которые существуют у нас в жизни, потому что вожделения в мужской и женской психике, они работают совершенно по-разному. Ну, допустим, если у мужчины вожделение возрастает в психике, то у него появляется сильное желание заниматься какой-то внешней деятельностью, вне семьи. То есть он начинает там по друзьям хочется идти, еще куда-то что-то делать такое, что семью как бы совершенно не касается, семейной жизни его, ни детей, ни жены там и так далее. Потому что делать что-то для жены и для детей, для мужчины это аскеза, это труд, а не наслаждение. Вот. А для женщины наоборот, аскеза является делать что-то во внешнее, вне семьи. Для нее наслаждением является делать что-то внутри семьи. То есть, допустим, делать что-то для детей, для себя, там, для дома, для нее это наслаждение. Вот. И, допустим, муж, у мужа вожделение начало возрастать, его потянуло на сторону, там, где-то там что-то делать, мастерить, там, в гараже копаться, там, с машиной, еще что-то. А у женщины вожделение начинает возрастать, ее начинает тянуть наоборот, заниматься более детально, мелочно, обращать внимание на все, что в семье происходит. И, значит, обычно как бывает, так как мужу все равно домой приходится приходить, поэтому жена начинает его пилить. Почему ты не обращаешь внимания на своих детей? Ну, допустим, ну я же обращаю, я там с ним. И вот чем больше, допустим, она ему зацикливает на том, чтобы он на детей внимание обращал, на нее внимание обращал, тем больше его несет на улицу, потому что ему там жизни уже нет, его там пилят. Когда человека где-то пилят, ему хочется смыться оттуда, из этого места. В результате, чем больше жена его пилит, тем меньше он внимания семье уделяет. И больше уходит в гараж. Или там к друзьям, там домино, еще что-то там, неважно. Вот. Второй вариант – это телевизор. То есть еще один способ ухода из жизни. То есть обычно…
Ухода из жизни.
Да, от жены. То есть, допустим, если жена сильно придирчива к мужу, то есть она заставляет мужа служить семье, мужчину служить семье, а не наоборот, семья служит. Вот по идее мужчина с работы приходит, кто должен кому служить? Надо, чтобы жена помогла ему расслабиться как-то, дала ему отдых какой-то. Дети должны позаботиться об отце, он работал. Тогда он успокаивается, начинает заботиться о всех остальных. Но когда женщина очень привязана к тому, чтобы муж делал то, что ей приносит счастье, она нападает с порога на него и говорит: «Ты почему детьми не занимаешься? Ты почему то не делаешь, а не делаешь?» И начинает его пилить. В результате у него ничего не остается, как смотаться отсюда, из этой квартиры. С другой стороны, как бы у мужчины вожделение работает таким образом, что он хочет, чтобы жена обращала внимание на него и служила ему. То есть, допустим, он приходит с работы, жена от него требует своего, а он хочет наоборот, чтобы она о нем заботилась. И сразу, естественно, начинается скандал. То есть он приходит с работы, она говорит: «Поставь туфли на место, что ты их бросаешь на пол?» То есть это к чему говорится? К тому, что типа «делай так, как мне приятно». Вот, он говорит: «А что ты ко мне пристаешь? Я с работы пришел, устал, накорми меня сначала, напои». Там он говорит: «Нет, делай так, как мне приятно».
А ты туфли на место поставь.
Сначала туфли, да, на место поставь, потом будем с тобой разговор дальше вести. Вообще, когда дневник последний раз смотрел: «Да что ты на меня с порога взвел? Я пришел с работы, устал, а ты чего ты хочешь от меня? А ты меня даже не обнял, пришел». И все, и понеслась. То есть вожделение — это такая сила, которая всегда делает конфликты, скандалы в семье, потому что у человека возникает сильное беспокойство. Ему кажется, что близкий человек ничего хорошего не хочет сделать по отношению к нему. Он как бы не настроен правильно себя вести. И сразу сходу в карьер начинается именно такое настроение вражды. Потому что человек под влиянием вожделения искренне верит, считает, что близкий человек для него враг. Он как бы враждебно настроен. Идет себя плохо уже заранее. То есть так человек под влиянием вожделения, он настроен заранее уже на такой стиль. Ему кажется, что вот он действительно плохой. И вариантов никаких нет. Потому что а что вот он приходит? Вот что он поинтересовался детьми? Он приходит, сразу ему надо кушать, там все, своими делами, газетки читать. Вот. То есть таким образом. Поэтому существуют правила определенные, которые дают возможность человеку избежать вот этой вражды. Потому что враг означает вражда, то есть война начинается в результате. Для того, чтобы избежать этой вражды, человек должен, приходя домой, допустим, мужчина должен целовать жену, там, нанести ей цветы, там, допустим, обращать на нее внимание, ласково обращаться к ней. То есть думать о ней, а жена должна не ждать, когда вот мужчина так будет себя вести, она должна сама заботиться о нем тоже. И тогда в семье поддерживается как-то нормальная ситуация. Бывает так, что, допустим, муж цветы несет, несет, жена разбалуется от этого. И начинает его пилить еще больше, хотя он ждет другого эффекта. То есть он ждет, когда она ему служить будет, а она говорит, а ты почему только цветы мне несешь, а не несешь мне еще, допустим, конфетки? Или еще что-то понеслась. То есть, или, допустим, наоборот, жена служит мужу искренне, там заботится о нем, там он приходит домой, она его раздевает, там ему там стопы массирует, там плечи массирует, говорит, ты мой хороший, там все прочее, он наглеет, блин, говорит, а что ты меня вообще не накормила, не разогрела мне побольше, там, и что, не так поперчила, я тебя просил белый перец, ты купила черный, и пошел, то есть начинает там выкаблучивать. Вот, то есть бывает так, что человек служит близкому человеку, но результатом этого служения является развитие вожделения в нем, наглости. Поэтому существует такое правило, то есть с врагами нужно бороться. Надо по-любому служить близкому человеку, но если он при этом начинает наглеть, то надо от него отстраняться и вести себя строго внутренне с ним. По-доброму, но строго. И служение не должно быть таким слишком уж гипертрофированным в этом случае. Надо как бы ограничить его до каких-то нормальных пределов и показать близкому человеку, что вот так и так не все коту масленица. Надо самому себя вести нормально, тогда будет хороший результат. Но бывает так, что человек, вожделение так действует, что человек начинает постоянно поучать близкого человека. И он постоянно ворчит, типа ты мне вот так не делаешь, ты плохой. То есть как определить, что действительно близкий человек обнаглел? Очень просто, если ты сам постоянно ему слушаешь, у тебя проблем никаких нет, но он при этом плохо себя ведет, значит он обнаглел. Критерием является твое спокойствие, твое свое желание служить. Но если, допустим, ты злишься на него и постоянно ворчишь, и тебе кажется, что он, ну, то есть это означает иллюзия. То есть если ты сам служить не хочешь, ты не можешь оценивать близкого человека. Сначала сам научись вести себя бескорыстно, честно, а потом уже пытайся воспитывать близкого человека, как-то отстраняться от него, там замечания ему какие-то в мягкой форме делать и так далее. Иногда даже в строгой форме при необходимости. Это все зависит от ситуации, насколько близкий человек неадекватен в своем поведении. Надо также понять, что враги – это та сила, которая захватывает сознание любого. Допустим, поэтому женщины склонны, как в этой песне блатной поется, «Девчонки любят марафет и жить не могут без конфет». То есть это означает, что женская природа такая, что женщины склонны к сладкой пище. И, то есть, допустим, женщинам надо стремиться в этом служить, то есть как-то подслащать их жизнь. Сладкие какие-то пищи, цветы, сладкий вкус цветов есть, сладкая пища, сладкие одежды. То есть женщина любит сладкий вкус, допустим. И порядок тоже надо, чтобы в квартире было. Это тоже женская природа. То есть женщина любит, чтобы все чисто было, прибрано там и так далее. Это так действует вожделение, так действует эгоизм. И мы не можем, допустим, идти наперекор и говорит, я тебе буду служить так, чтобы ты не проявляла своего эгоизма. Служение это как раз означает, что человеку делается приятное по-любому, даже если у него есть какие-то эгоистические желания. Вот. А мужской эгоизм, мужчина, допустим, любит почести, почтение, когда им почести оказывают. И мужчина любит покушать. Что-нибудь такое. Объемистое, жареное, там, печеное, пареное там, и так далее.
То, что радует глаз и язык.
Вот, то есть мужчина любит хвалебные слова и покушать. Вот две любви у мужской природы и две любви у женской. Это сладкая пища и цветы и нежности всякие. Вот, комплименты. Вот, то есть, в принципе, то же самое, но немножко в разном стиле. Но наш долг заботиться таким образом о близком человеке и давать ему возможность испытывать какие-то вот такие поблажки, поощрения в его недостатках, так сказать, естественных. Есть также люди, которые любят знобить. Допустим, женщина любит сладкое. Он говорит, нет, ты не будешь есть сладкое, надо аскезу совершать. Вот это как раз то, чего в семье не надо делать. Или, допустим, женщина любит красивые одежды. Ты им говоришь, нет, будем ходить как монашки, все, мы духовной практикой занялись. Вот это, то есть женщина сама должна решить, хочет она ходить как монашка или нет. Но если, допустим, женщина начинает наглеть, то можно, в принципе, немножечко ее осадить. Как определить? Если она, допустим, женщина принимает то, что мужчина дает ей сам, и как бы он принес сладости, хорошо, не принес, ну, печально, но все равно хорошо. Вот. Купил что-нибудь красивенькое, хорошо, не купил, ну ничего страшного, в следующий раз купит. То есть это значит, что женщина в принципе правильно себя ведет, она как бы принимает судьбу, которая то, что приходит само собой по жизни. Если женщина начинает клянчить постоянно, ты когда мне принесешь сладкое, у тебя уже пол холодильника сладкого, все равно еще надо. Вот, когда ты принесешь мне одежду новую, у тебя уже целый шифонер одежды, это мало, носить все равно нечего. Вот, это значит, что женщина начинает конючить. И значит, что надо ее осаждать. То есть во всех случаях с врагами есть два пути. Как бы, если человек ведет себя сдержанно со своими собственными врагами, надо их поощрять. Если он начинает наглеть, то надо ограничивать. То же самое с мужчиной, допустим. Если он начинает объедаться по вечерам, допустим, уже, начинает слишком много есть, его распирает по всем швам, это значит, что надо его осаждать уже. Значит, ему говорите, дорогой мой, я тебе буду поменьше готовить, иначе у тебя надо, блядь, дверь будет, придется менять. Вот, и у тебя разовьется гипертоническая болезнь. И сердце твое не выдержит таких нагрузок. И также, если мужчина требует, ты почему меня не хвалишь каждый день там туда-сюда, почему ты считаешь меня хуже, что ли, других, это значит, что надо тоже уже как-то отстраниться от него и осаждать его вот эти проявления вожделения. Но самая большая, конечно, проблема, связанная с вожделением, это сексуальное желание. И согласно ведическому знанию, надо очень аккуратно, с большой опаской относиться к этому чувству вообще в семейной жизни. Первое, что муж с женой должны сделать точно, они должны спать раздельно. Это очень важно, потому что когда мужчина с женой спят вместе, их телесный огонь очень сильно разжигается, и вожделение, оно провоцирует мужа к домогательству. То есть он начинает меньше уделять внимание тонким отношениям, что женщине приятно, и больше хочет грубых отношений. Вот. А женщина сама к тонким отношениям привыкает, потому что когда муж, допустим, делает жене поблажку, жена очень сильно хочет спать с мужем. Если муж, допустим, делает жене поблажку и спит, допустим, с ней, то она привыкает на тонком плане к нему уже, и его близость не вызывает у нее такого счастья. А муж от этого вожделения мужа разгорается. И получается так, что женщина свое не получает, а мужчина требует больше. И начинается очень глубокий конфликт психический, который приводит чаще всего к ужасным последствиям. То есть женщина испытывает, начинает отвращение от мужа, а мужчина испытывает все большую потребность наслаждаться телом женщины, причем все более извращенных всяких формах. Поэтому веды советуют спать раздельно. И даже в ведической культуре существует такое понятие, как мужские и женские покои. И, допустим, муж без стука не должен к жене в комнату заходить, или жена, допустим, к мужу как-то. Ну, есть разные территории как бы у них. Ну, пусть даже в одной комнате, допустим, пускай своя территория будет у жены, допустим, без необходимости нельзя к ней подходить, или свою территорию уже у мужа и так далее. Но даже это может быть крайности, хотя бы просто спать не в одной кровати. Уже, в принципе, это способ как-то не разжигать излишнего вожделения. Вожделение есть такие свойства, имеется в виду вот похоть, половое желание, что чем больше люди друг с другом живут, тем похоти меньше, по идее. Поэтому первое время надо как-то определенным образом ограничивать ее, но в разумных пределах, потому что иногда бывает так, что близкий человек испытывает очень сильный стресс, если, допустим, его половое удовлетворение, желание совсем не удовлетворяется, и как бы на него вето ставится. Поэтому, в принципе, когда пара создается, они должны сразу думать о том, чтобы скоро должны быть дети, потому что если сильно сдерживается, допустим, половое желание, и при этом нет детей, то начинаются какие-то внутренние противоречия в семье, которые могут привести к развалу ее. Я думаю, что в течение 3 лет где-то семейная пара должна зачать ребенка. 3-4 лет совместной жизни. Потому что если больше жизнь идет, то дальше начинает накапливаться, особенно если сексуальные отношения развиты, начинает накапливаться необратимая такая половая энергия, которая потом разрушает семью через очень сильное отвращение, ненависть, злобу друг к другу. То есть это результат вожделения как раз. Враг накапливается в отношениях в результате того, что сексуальные отношения не заканчиваются рождением детей. Это дает определенную отрицательную энергию, которая потом дальше не влияет на отношения. Чаще всего женщина перестает от этого уважать мужчину, начинает его пилить по разным мелочам, видит в нем только плохое, ничего хорошего в нем не видит и не ценит его совершенно. Потому что она, ее психика очень сильно оскверняется от половых отношений, которые не дают результата в результате рождения детей. И через женщину в этом случае является пусковым механизмом для того, чтобы развивать конфликт. И в принципе мужчина тоже при таких отношениях, он теряет интерес к жене и меньше заботится о ней, меньше ласково относится к ней, что и приводит тоже к ее к стрессу и приводит в принципе к, опять же, к развалу отношений. Ну вот в принципе я так более-менее описал вот этот первый врага вожделения. На следующей лекции поговорим про гнев. Хочу только добавить, что этот враг, он, еще раз повторяю, у мужчин вызывает сильное желание кушать жирную, соленую, там, жареную пищу. У женщин сильное желание вызывает кушать сладкую пищу. Этот враг, он чрезмерно увеличивает желание заниматься сексом. Он рождает беспокойство в уме, напряженность психическую, рождает такие вредные привычки, как склонность к употреблению сигарет, курению, употреблению алкоголя, наркотикам. Все это причина тому, это вожделение.
У нас вопрос поступил, Олег Геннадьевич. Должны ли муж и жена называть друг друга на «вы»? Спрашивает Дмитрий. А также я еще добавлю, что я слышала, как некоторые супруги называют, супруга называет мужа так. Сенников, иди сюда. Ну или Сенников. Там, Сенников, ну по фамилии, допустим, там, Овсянников. Угу. Или еще как-нибудь там. Ну такие вот моменты.
Кашедубов, да?
Кашедубов, да.
Иди сюда.
Вот. И на «вы» или вот по фамилии, как вообще правильно должны супруги относиться к друг другу?
По ведической традиции очень уважительная. Какое-то ласковое название, то есть если, допустим, по имени не хотят называть, то муж должен очень ласково называть свою жену, а жена должна мужа называть на «вы», лучше всего на «вы», а не на «ты». Муж может жену на «ты» называть, но жена должна на «вы» называть, но он должен хоть на «ты» называть, должен очень ласково называть ее всегда, ласковым именем каким-то. А жена должна мужа же называть как-то уважительно.
Ну,
то есть, ну, может быть, она его и ласково называет, допустим, «усик мой» там или еще что-нибудь, но это не должно быть такой постоянной формой обращения к мужу.
То есть нужно знать, в какой ситуации, как к нему обратиться.
Да, да. Но в основной форме обращения уважительная должна быть. Можно, допустим, говорить «Петрович». Это
отчество.
Не проблема. Да. Допустим, при детях особенно важно указывать на него, как бы на его статус. Но... Лучше можно говорить, допустим, Геннадий, допустим, там уважительно, там длинное слово такое, как бы не Генюшечка, там.
Геночка.
Да. Крокодильчик мой. Вот. А там, допустим, Геннадий, такое более уважительное обращение к мужу, при детях особенно, при.
Ну, уже официальность такая, да.
При друзьях там и так далее. Или Гена, вы, то есть можно одно, если два слова, это уже дистанция, то есть Геннадий, вы, это уже дистанция, допустим, Гена можно, вы, там, это уже нормально, то есть какой-то признак уважения должен быть к мужу, а к жене должно быть всегда ласковое обращение, ты и ласково, вот так вот.
Ну, в силу того, что женщины любят все сладенькое, то они и детей там, и мужа могут называть «сладенький мой».
Да-да.
И сладенькая моя.
Да, но надо быть осторожным. Мужчине надо уважение. То есть женщина не должна мужчину превращать в
Пуси-пуси.
Пусю, да, который летает, как воздушный шарик по квартире там и крылышкой машет. Нет, муж, это не ребенок. То есть женщина должна понимать, что так надо мужчину развивать. Он уважительно обращаться к нему. А к детям можно пуси-муси, нет проблем. А, но и то до определенного возраста. Если сыну 14 лет, то пуси-муси должны закончены быть. Угу. Потому что иначе он опять неправильно разовьется. Как личность.
Вот у меня мысль такая к супругу отношения. О, рыцарь, покоривший мое сердце. Можно что вы так, будете да. сегодня ужинать?
Ну да, нормально.
Или будете
да.
ли вы сейчас почивать?
Ну да, нормально, да.
Внести игру определенную в жизнь.
Да, но это все игра, да. Отношения всегда это игра, и лучше всего в нее играть. Потому что если другая игра начинается, да, игра заканчивается, начинается злость. Потому что есть два типа отношений без игры в семье. Один это какие-то искренние чувства, которые проснулись. И ты их объясняешь. А второй тип отсутствия игры – это злоба. Начинаются злые слова и все прочее. Mm-hmm. Искренние, так сказать.
Mm-hmm. Я думаю, что мы ответили на вопрос Дмитрия.
Всегда в семейных отношениях должны быть правила. Потому что есть мужская и женская природа. Допустим, муж хочет жену называть Марианна там, или там еще как-то. Ну, то есть полным именем. Это не всегда хорошо. Ему надо как-то называть так, чтобы это сладко звучало. Это будет нормально.
Сладко?
Да.
Сластите жизнь своих женщин, уважаемые мужчины. Вот такое пожелание сегодня. Олег Геннадьевич, а какие традиции укрепляют семью? Вопрос пришел.
Все традиции, которые укрепляют семью. То есть это верность. Уважение. Прежде всего, должно быть уважение в семье. Уважение означает, что мы уважаем мнение другого. Человек сказал, надо согласиться с ним, близкий. Угу. Или, по крайней мере, признать, что такое мнение имеет место быть. Это уважение. А верность, она возникает из уважения. Если человек уважает близкого человека, ему стыдно и неверно как к нему относиться. Дальше, следующее правило, это выполнение своих обязанностей, то есть есть женские обязанности, есть мужские. Допустим, женские обязанности – прибирать квартиру, готовить, ласково относиться к мужу, уважать его, заботиться о детях и содержать семью, родственные отношения поддерживать, содержать семью, допустим, семейные отношения в хорошем состоянии. Вот, мужские обязанности – это заработок, внешняя деятельность, защита семьи от внешних проблем, вот, чтобы унитаз не проломили. Периодически его чинить. Ну, то есть, какие-то технические моменты, связанные с личной жизнью. Пунктуальность по отношению к жене, держать свое слово, вот, давать какие-то там поблажки, вести семью в духовную жизнь. Это мужская обязанность.
Но это все как бы обязанности, а имеется в виду традиции, может быть...
Традиции состоят из обязанностей. Допустим, если есть обязанности, есть традиции. Угу. Допустим, есть духовная жизнь, может быть традиция ходить по выходным в церковь. Угу. Допустим, есть обязанность, допустим, жены готовить, значит, есть традиция, есть пирожки по воскресеньям, допустим. Угу.
То есть, если... Завтракать все вместе,
да,
в кругу семьи.
Если есть обязанность какая-то, из нее вытекает традиция всегда. Угу. Если обязанность забывается, традиция рушится.
Есть очень хорошая традиция. Супруга не должна начинать трапезу, пока супруг первый не вкусит то, что она для него приготовила.
Это означает уважение к мужу, фактически.
Замечательная традиция. Я думаю, что радиослушательницы должны взять это на заметку. Потому что уважение и почтение вы проявляете тем самым. Спасибо за ответ. Я пару раз на лекции слышал, как Руслан к Калине на «вы» обращался.
Это возможно. Это возможно. В некоторых семьях супруги оба обращаются друг к другу на «вы».
Имелось в виду супруги Нарушевича.
Да, такое возможно. Это нормально тоже. То есть иногда очень деликатно муж себя ведет, и он обращается к супруге на «вы». У меня тоже есть много примеров таких семей, это нормально.
Замечательно.
В этом нет ничего плохого.
Ну, я думаю, что вот на таких замечательных пожеланиях нашим радиослушателям, как мужчинам, так и женщинам, слушающим Аюрведа радио, будьте счастливы, уважаемые. Олег Геннадьевич, подошло время консультаций. Благодарю вас за сегодняшнюю лекцию. Мы рассказали...
Спасибо.
О враге человека в вожделении, и с удовольствием продолжим говорить о следующих врагах, но в следующий раз. Давайте же перейдем к консультациям.
Давайте.
Уважаемые радиослушатели, не расходитесь. Оставайтесь с нами.
В объятиях прекрасного. Аюрведа радио.